Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Дело Его – слава и красота. Это одно из неотъемлемых качеств нашего Господа, что все дела Его прекрасны. Все, что делает Господь – это красота. Не так давно довелось быть в музее, где представлены культуры разных народностей, древних народностей Китая, коренных жителей Америки. И вот из всего, что увидел, один вывод сделал. Насколько несчастны были эти люди в своих представлениях о божествах, там скульптуры или вот, изображения этих идолов, маски какие-то. И вот считалось, что если шаман надевает маску, то он обретает силу этого божества. Это такие уродливые изображения и формы, что посмотришь, и как-то сердце благодарностью наполняется. Все дела нашего Господа – это слава и красота. Наш Господь – это Бог прекрасный. Мне однажды пришлось быть на семинаре руководителя молодежи, но я не руководитель молодежи, а как-то случайно попал на одну проповедь. И служитель говорил такое наставление руководителям молодежи из книги «Песнь песней». Он прочитал текст, и одну ценную мысль я почерпнул для себя из этого. Песнь песней 2.16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». И служитель говорил о том, как мы можем брать пример с нашего Господа, пастыря, и тоже вот, заниматься с молодежью или в другой какой-то сфере нести служение. Наш Господь, о нем написано, что он пасет между лилиями. Что бы значил этот образ? Ну, можно пасти на вытоптанных пажитях. Можно пасти там, где все съедено. Можно там, где почти ничего нет, не растет вообще, на сухой почве, неплодородной. А вот о нашем Христе сказано, что Он пасет между лилиями. Лилия – это растение влаголюбивое. И если лилии растут, то понятно, что там достаточно влаги, чтобы было достаточно травы для пасущихся животных. То есть лилия – это признак обилия влаги и хорошей пажити. Но кроме того, лилия сама по себе – это прекрасный цветок, это прекрасное растение. И когда сказано, что Господь наш такой пастырь, который пасет между лилиями, то мы можем увидеть такое качество, что Он заботится не только о обилии духовной пищи, но Он также создает атмосферу, которая способствует лучшему восприятию. Лилии, это, ну, может быть, и в пищу ее не употребляют животные, а все-таки красиво посмотреть на нее. В послании Римлянам, в первой главе, апостол Павел говорит о роде людей, которые не позаботились иметь Бога в разуме. И дальше что, какие последствия их постигли за это? Они предались разным грехам, и там много-много негативного о них сказано. И потом один пункт – изобретательны на зло. Мы встречались с такими людьми, с неверующими людьми, которые изобретательны на зло. Вот с ним общаешься, а так кажется, что из него так и что-то идет плохое. Так он и хочет вот какую-то пакость сделать, что-то в характере у него такое. Действительно изобретателен на зло. А в последней главе послания Римлянам апостол обращается к верующим и говорит, что «я хочу, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Вот такое у нас задание, чтобы мы старались быть мудрыми не на злое, а на доброе, быть изобретательными на доброе. И иногда жизнь верующих того скучна и однообразна, что они забывают этот совет апостола Павла, чтобы быть мудрыми на добро. И считают верующие, что вот духовное назидание – это на первом месте. Да, я тоже так считаю. И что больше ничего не надо. Но вот здесь уже наше мнение расходится. Я как-то был в одной церкви и узнал, как у них проходит праздник Рождества. Они устраивают особое собрание для детей, и каждый год проводят это собрание по-разному. Я для себя как-то из этого урок взял. У нас собрание для детей проходит, как обычное собрание, только что побольше участия детям предоставляют. Ну и уже давно меня это беспокоило, как-то неинтересно детям. Ну, не чувствуется, что для них что-то праздничное особое в этот день. А в той церкви они в один год придумали большое полотно, как бы небо, там звезды, и вот какие-то задания детям, он выполнил задание, может звезду туда прикрепить. Ну вот чувствуется атмосфера какая-то особая, праздничная для детей. Потом в другой год они придумали путешествие из Назарета в Вифлеем. Значит, Марии, вот по пути, тоже детям это так, их видно было, что заинтересовало. Люди изобретательны на добро. Они умеют служение не просто сухо провести, но так, чтобы это было приятно, привлекательно. И сам Господь, Он оставил нам такой образ, Он пасет между лилиями. И если мы этому будем учиться у Него, думаю, что это неплохо. Иногда очень категорично подходят к украшениям дома молитвы в праздничные дни. У нас как-то вопрос так стал. Понятно, что елку мы в дом молитвы вносить не будем. Это дерево, которое пришло из язычества. Ну а в остальном, может быть, применить какие-то украшения перед Рождеством, перед Новым годом, и кто-то так категорично, не нужно, это нарушает благоговение. Ну, посмотреть, вот зеленые красивые эти листочки, они не нарушают благоговение, они создают атмосферу уюта, и приятно посмотреть. Так вот, Бог нам дает такое служение, которое отличается особо вот прекрасным чем-то. Я имею в виду музыкальное служение. Есть верующие, которые считают, что музыки в церкви места нет, что это тоже нечто лишнее, и оно мешает только. Нужно больше молитве, и если пение, то хоровое, а музыкальное вот какое-то исполнение, оно только разрушает молитвенное настроение. Друзья, ну, думаю, что мы так не считаем. Служение, которое нам дал Господь, оно особо как-то отличается. Оно прекрасно, красотой. Это искусство, которым мы можем послужить Господу. Послание к Титу, читаю это местописание, 2 глава, с 9 по 10 стихи. Павел говорит о категории верующих и дает им тоже какое-то наставление, заканчивает свою мысль так: «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». А что украшение Господа, учение Господа нуждается в украшении? В нашей местности такой случай был. Покаялись, одна семья обратилась к Господу, и они решили поехать к своим родственникам в пригород засвидетельствовать о Господе. Пригласили на собрание, ну, муж говорит жене: ты первая езжай, посмотри, что там такое, что это за собрание. И она приехала, потом рассказывает свои впечатления. Первую проповедь она не слышала. Она смотрела, рассматривала дом молитвы, рассматривала верующих, кто как одет, кто как поет, как молится. Вторую проповедь она тоже не слышала. Она продолжала вот рассматривать, смотреть по сторонам. А третью проповедь... уже все так как-то присмотрелась, привыкла к обстановке. Третью проповедь начала слушать, а там говорилось: покайтесь и веруйте в Евангелие. Она вышла и покаялась. Оказывается, в церкви нужны люди, которые были бы не только столпами, но нужны люди, о которых бы можно было сказать: это украшение учения нашего Господа. Здесь в послании Титу Павел не имеет в виду служителей или людей с каким-то важным служением. Он говорит о низком сословии, о рабах. «Рабов увещевай повиноваться своим господам и угождать им во всем, чтобы они во всем были украшением учения нашего Господа». Если бы нам дали такую характеристику, думаю, это нам было тоже приятно. Ну вот такую проблему хотелось затронуть еще в нашем служении, это тоже немаловажно. К сожалению, понятия о красоте у верующих разные. С одним братом-регентом я разговаривал, он говорит, как жалко, что в нашем братстве не принимается эстрадная музыка. Это же такая красивая музыка. Там столько вот можно выразить. Я говорю, ты думаешь, что ты говоришь? Эстрадная музыка, и тебе ее жалко? Ну да, говорит, это вот было время и принималось, а теперь вот такое отношение. Что там, ну хор, понятно, а вот эстрадная музыка, это же такая красота. Однажды брат, слышу, вот музицирует, так играет сам себе, а играет, и такая усложненная гармония, думаю, для чего это? Подошел и так ему прямо вопрос задал, что ты играешь, зачем тебе такие сложные аккорды, и, ну, неприятно даже как-то такое наслоение гармоническое. Он говорит, ну это же красиво. Ну вот такое понятие у человека, что чем сложнее, тем красивее. А я как-то еще слышал, тоже, может быть, косвенно на эту тему, случай, верующий в поезде, встретился с женщиной, вместе они ехали, и по внешнему виду, ну он бы ни за что не догадался, что это женщина верующая. Косметика на лице, завивка. Потом в беседе она сказала, что она верующая, что посещает церковь харизматическую. Ну и как-то, чтобы дальше дать направление разговору, этот брат говорит, ну а что же вы вот так поступаете, зачем вы на лицо и краску какую-то наносите? Она говорит, ну написано же, все, что делайте от души, как для Господа. Ну вот я как для Господа это делаю тоже. У нее такое понятие о красоте, что это тоже нужно делать так с искренним сердцем, как для Господа. Вот и у наших музыкантов тоже иногда понятие о красоте чем-то мне напоминает женщину эту. Ну, вообще сказать, мы понимаем, что красиво, а что некрасиво. Если вам показать два насекомых, паука и бабочку, конечно, вы скажете, что бабочка красивая, а паук нет. Да? Или не? Или... Думаю, что в основном так все и понимают. И что есть красота, а что некрасиво, у нас тоже есть понятие об этом. Только есть дух, который противится всему прекрасному, и он хочет наш вкус извратить и изменить в плохую сторону. Сейчас есть люди, которые, не стыдясь, откровенно исповедуют свое служение сатане. Они, может быть, считают, что паук – это прекрасное насекомое. Вот такие люди. У них извращенный вкус и извращенное понятие о красоте. Еще для себя я один урок такой взял, и как бы критерий, как можно судить в нашем служении о том, насколько оно приемлемо. Где-то действительно сложно бывает оценить или музыкальное произведение, или в исполнении какую-то деталь, может быть, жест какой-то, насколько он приемлем в богослужении, насколько он соответствует меркам Божьей красоты. И я для себя взял такой эталон в послании Филимону, 7 стих, 2 полустишье. Можете вы себе это запомнить. Апостол Павел обращается к Филимону, вот только 2 полустишье я на него внимание обратил. «Ибо тобою, брат, успокоены сердца святых, не растревожены, успокоены, И когда от нашего служения в церкви покой, когда наше служение служит для мира в церкви, то это критерий и признак того, что все нормально. А когда после нашего участия то один, то другой подходит и спрашивает, что это за песня была, как ты исполнил, что это за манера пения у тебя, и начинаются вопросы в церкви, то здесь уже нужно задуматься, может быть, где-то мы не правы перед церковью, перед Господом. В заключение хочу прочитать из Псалма 146, 1 стих 1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Друзья, кому сладостно? Я еще раз прочитаю. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Тем, кто слушает, или тем, кто поет сладостно? Мы с нашими хористами в церкви рассуждали, и кто-то так выразил мысль, что если учесть, что сладостно только тем, кто слушает, а те, кто поют, им все равно, у них может быть и какое-то кислое настроение, ну, им положено, они поют. Это больше похоже на театр, где абсолютно все равно приходит человек, у него работа такая, петь, играть, и он вот как бы служит, а другие наслаждаются. И нам должно быть сладостно. Если нам в нашем служении петь, играть нашему Господу не сладостно, если мы не испытываем от этого чувства удовлетворения, то что-то не то. Господь так не хочет, чтобы мы ходили, и у самих у нас на душе пусто, а поем, другие наслаждаются. Он хочет, чтобы и мы получали радость от нашего служения. И дело его – это поистине слава и красота. Пусть Бог поможет нам иметь правильное понятие о прекрасном и Его служении, которое тоже прекрасно, как и сам наш Господь. Да поможет он нам совершать с большей ревностью и искренностью. Помолимся ему. Аминь.